بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبشة غلبة في كتاب التوحيد باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء أهل بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه.
Глава 9. О том, кто пытается получить благословение у деревьев, камней и тому подобных вещей. Всевышний Аллах сказал: «Не видели ли вы Аллат и Аль-Уззу и еще третью Манат?» Передают, что Абу Вакид Аль-Лейси рассказывал: «Вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы отправились в Хунейн. В то время мы были еще новообращенными мусульманами, недавно отказавшимися от неверия. А у язычников был лотус, у которого они собирались для своих обрядов, развешивая на нем свое оружие, и который называли зат-анват, имеющий подвески. Так вот, когда мы проезжали мимо этого лотуса, то сказали: «О посланник Аллаха, назначь для нас зат-анват, такой же, как и у них». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах превелик! Это дороги прежних народов. Клянусь тем, в чьей руке находится моя душа. Вы попросили то же, что попросили у Мусы, сыны Исраиля. Сделай и нам божество такое же, как и у них». Он сказал: «Воистину вы невежественные люди. Вы обязательно последуете по дорогам своих предшественников». Этот хадис передал ат-Тирмизи и назвал его достоверным.
Это глава «Баб ман табаррака би шаджарин ау хаджарин ва нахвихима». Глава о тех, кто совершает табаррук. Табаррук, что такое табаррук? То есть поиск бараки. Слово «барака» происходит от слова «бирка». Бирка, что такое бирка? Бирка – водоем. Когда скапливается вода, скопление воды, которая не течет, называется бирка. Барака. Что такое барака? Барака – это касратул хайр ва субути, то есть обилие добра, обилие блага и его постоянство. Вот что такое барака. Если вас спросят, что такое барака? Просим у Аллаха барака. Что такое барака? Обилие блага, добра и постоянство его. Вот это вот барака. Происходит, мы сказали, слово бирка. Бирка – это что? Скопление воды. Вот так вот бирка, скопление воды отличается чем? От текучей воды. Во-первых, что много воды. Много скапливается. Кесра. Второе, что субут. То есть эта вода стоит, она на месте. Постоянно. Вот так вот и барака тоже. Много, обильное добро. И какое оно? Постоянное. Это слово барака. Что такое табаррук? Табаррук это талабуль барака. То есть поиск бараки. Желание получить бараку. Получение бараки, братья, табаррук, бывает двух видов. Табаррук аль-машруа, табаррук одобряемый шариатом, дозволенный в шариате, и табаррук аль-мамнуа, запрещенный табаррук. Табаррук аль-машруа, в свою очередь, делится на два вида. На два вида. Ат-табаррук, то есть получение бараки посредством чего-то из шариата. Би-амрин шар'и. Какой-то шариатской вещи. Табаррук би-амрин шар'и. То есть получение бараки посредством какой-то шариатской вещи. И есть табаррук би амрин хисси, то есть получение бараки посредством какой-то физической вещи. Хорошо? Табаррук би амрин шар'и, то есть табаррук посредством чего-то из шариата. Как, например, намаз Масджидул Харам. Совершение намаза, салята в Масджидул Харам в Мекке. Один намаз там, как 100 000 намазов в другой мечети. Или это барака. Много блага, постоянное благо. Барака. Человек, который стремится совершить намаз Масджидул Харам, хочет получить бараку эту от этого намаза, от этой мечети. Это дозволено? Да, дозволено. Это в хадисе. Или в мечети пророка, алейхиссалату вассалам, награда больше, чем за 1000 намазов в других мечетях. Или Масджидул Акса. Это пример. Или жить в Медине. Проживание в Медине, в городе пророка, алейхиссалату вассалам, это барака, да, би амрин шарии, то есть посредством какой-то шариатской вещи, чего-то из шариата. Или вода замзам. Барака, да, барака, так установлено в шариате, барака. Или земля Палестины, да, тоже барака, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что там барака. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Субхан аллази асра би абди лейлан мин аль-масджид аль-харам иля аль-масджид аль-акса». «Лази баракна хавулаву», «Пресвят тот, который принес раба своего ночью из мечети запретной», то есть в Мекке, в мечеть отдаленнейшую, то есть Масджид аль-Акса, Бейт-уль-Макдис, Иерусалиме, «Лази баракна хавулаву», вокруг которой мы устроили бараку, благодать. Аллах Субхану Тааля сделал благодать. Самый важный пример. «Табаррук би амрин шар'и», то есть «табаррук посредством чего-то из шариата», «табаррук посредством того, что связано с шариатом», «Кур'ан». Книга Аллаха Субхану ва Тааля, «Китабун анзальнаху илейка мубарак». Книга, которую мы не спаслали тебе, благословенная, мубарак. Аллах Субхану ва Тааля сказал, что в Коране барака. Человек, который читает Коран, изучает его и действует в соответствии с Кораном, он получает великую благодать, бараку, преуспеяние. Открывает Аллах Субхану ва Тааля для него двери блага и двери успеха и двери победы. Аллах Субхану ва Тааля посредством Корана спасает людей от ширка. Если мусульмане будут держаться за книгу Аллаха Субхану ва Тааля, тогда поднимет их, возвысит их Аллах Субхану ва Тааля, если люди держатся за его книгу. Чтение Корана, в этом барака. За одну букву ты получаешь 10 наград. Алиф, лам, мим, и ты уже получаешь сколько? 30 наград. Три буквы ты прочел. Алиф, лам, мим, получаешь 30 наград. Посмотрите, барака. Сколько блага за короткое время, за небольшие усилия человек получает такую большую награду. Вот это вот что? Примеры табаррук, получения бараки, поиска бараки на основе чего? Каких-то шариатских вещей. Понятно? Мы привели с вами примеры. Второй вид из дозволенного табаррука – это табаррук биамлин хисси, то есть получение бараки через что-то физического плана в окружающем нас мире. Примером этого является знание, которое оставили в наследство нам 4 имама, например, другие ученые из числа салев. Посмотрите, какую Аллах бараку вложил в знание 4 имамов, в их книги, в их труды, или в книги мухаддисов, ученых хадиса, имам аль-Бухари, имам Муслима и так далее. Сколько бараки в этих книгах. Люди не перестают пользоваться этим знанием, изучать это знание, получать огромную бараку из этого знания. Умма, община вся получает бараку из этих книг и из этого знания. Книги Шейха Ибн Таймия, какая барака в них. Аллах вложил бараку в эти книги. Книги автора. Автор книги, которую мы сейчас с вами изучаем. Сколько в его книгах Аллах Субхану ва Тааля вложил благодати, бараки. Или знания, которое оставил шейх Ибн Бас, шейх Усаймин, шейх Аль-Бани, сегодня шейх Абдул-Мухсин Аббад, шейх Фаузан, другие. Аллах Субхану ва Тааля вложил бараку в их знания. Поэтому вот эта вот барака в обучении кого-то, кто-то обучает людей из уляма, дает им знания, Аллах дает барака. Или в призыве мы видим с вами вещь, которая видна всем, понятна и заметна, как есть люди, которые призывают к Аллаху Субхану ва Тааля на основе Корана и Сунны, и Аллах дает бараку их призыву. Благодать их призыву. Сколько людей получают пользу от этого призыва? Это барака от Аллаха Субхану ва Тааля. Вспомните хадис что там сахаби говорит, Усейд ибн Худейр говорит, «Ма хаза би ауали баракатикум я аля Аби Бакр». Это не первая ваша благодать, которую через вас Аллах дает, о семья Абу Бакра. Значит, через Аишу, через то, что случилось с Аишей, радиаллаху тааля, были неспосланы аяты о тайеммуме, облегчение для уммы. Барак, Аллах субхану тааля дал семье Абу Бакра, через них бараку, через них дал благодать. Так Аллах субхану тааля являет через некоторых людей бараку, являет через них какую-то благодать. Какие-то, то, что называют по-арабски умур-уль-хайр, то есть благодатные вещи приходят через них. То есть через кого-то Аллах дает эту бараку, столько дает из бараки, сколько не дает через других людей. Это вещь, которая действительно не нуждается что, в каких-то доказательствах. Это всем видно, всем понятно. Или дуа, мольба. Некоторые люди обращаются к Аллаху субхану тааля, числа праведников, и их дуа имеет особый барак. Аллах субхану тааля отвечает на их дуа особо. Поэтому самый главный пример – это дуа пророка, алейхиссалату вассалям. Его дуа была благодатным дуа. Аллах субхану тааля отвечал в основном на дуа пророка, алейхиссалату вассалям. Аллах субхану тааля отвечал. Вспомните хадис у Каши, который мы с вами проходили, когда он встал и сказал посланник Аллаха, попроси Аллаха, чтобы меня сделал он из их числа, то есть из числа 70 тысяч, которые войдут в рай без расчета и наказания. Это барака. Вспомните историю, которую мы упоминали с вами, о ком? Увейс аль-Карни, человек, который не смог прийти к пророку алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что ухаживал за своей матерью. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, что на его дуа Аллах субхану тааля отвечает за то, что он так был добр в отношении своей матери. И Умар сказал, ради Аллаху Тарян, чтобы он сделал дуа. Или Умар сказал Аббасу, дяде пророка алейхиссалату вассалям, сделать дуа. Почему? Если так вот обращаться к человеку, который праведный, ну, естественно, живой присутствующий человек, праведный, чтобы он сделал дуа, если это дуа, особенно в интересах, да, мусульман, то это вещь, которая дозволена в шариате, потому что бывает, что особо бараковых дуа. Но, естественно, просить, братья, кого-то попросить из праведников сделать дуа, обратиться к Аллаху с мольбой, понимая, что это просто что? Что это просто причина. Ни в коем случае не привязываю свое сердце к этому праведнику, к его дуа, хорошо, не испытывая какую-то вот в сердце нужду, что ты вот нуждаешься в этом человеке, в его дуа. Без этого. То есть ты сердце должен привязать к кому? Только к Аллаху, субхану ва тааля. Это воспринимать просто как причина. Да, Аллах вложил бараку в его дуа, альхамдулилля. Это примеры, это разновидности табаррук шар'и. То есть табаррук, который дозволен, аль-машруа, табаррук, который дозволен шариатом. И есть второй вид табаррук, мамнуа, запрещенный табаррук. Если пытаются найти бараку, не имея никакого ни шариатского довода, никакого физического довода, никакого подтверждения этому. То есть табаррук, в котором нет ни шариатского обоснования, ни какого-то что основания на основе опыта, физического какого-то доказанного обоснования нету. Тогда это будет что? Табаррук мамнуа, запрещенный табаррук. Итак, признак запрещенного табаррука какой? Критерий здесь, что ничего не установлено по поводу этого табаррука ни в шариате, ни на основе физического опыта. Ясно? Это какой табаррук? Мамнуа, запрещенный табаррук. Иногда называют ученые это табаррук мавгум, то есть выдуманный, иллюзорный табаррук, иллюзорная бара какая-то, выдуманная, не имеющая основания. Как некоторые шарлатаны, обманщики, которые сбивают людей с пути, говорят, вот такой-то вот мертвый, вот, который там где-то лежит в какой-то гробнице, вот он не спосылает благодать, от него не сходит благодать, от него могилы и так далее. Это табаррук батль, мамнуа, то есть запрещенный табаррук, несостоятельный, нет никакого влияния у этой гробницы, у этого мертвого. И никакой барака не исходит от его могилы. Все это выдумки. Все это иллюзии и обман, совращение людей с пути Аллаха субхану ва тааля. А некоторые говорят, ну как же, я пошел на могилу, вот там действительно я получил исцеление для своей болезни. Столько лет не мог найти исцеление, пошел на эту могилу, обтерся прахом ее, там помолился и вот исцелился после 10-летней болезни. Может быть такое? Может быть такое, но мы ему говорим, да не потому, что ты пошел на эту могилу так. Иногда Аллах субхану тааля испытывает людей подобными вещами. Иногда людям вот так облегчается какой-то грех, облегчается его совершение. Или случается вот то, что в этом случае Аллах испытывает, ты сохранишь акиду свою, сохранишь таухид, удержишься от подобного деяния или нет. Как фитна, как испытание для других людей. Может быть, шайтан иногда что-то может оказать, вот, показать чего-то такое удивительное. Действительно, человек утверждает, что на этой могиле есть какая-то особая барака. Иногда шейтан чего-то действительно такое может показать людям, сделать что-то такое, что может людей ввести в обман. Но то, что происходит, то, что делает шейтан, не выходит за пределы просто каких-то вот таких физических явлений необычных. Настоящей бараки нет. Почему? Потому что шейтан, он вот так вот прислуживает, оказывает какую-то помощь иногда тем, которые распространяют ширк, или колдунам. А это для людей что? Это фитна, это искушение, это испытание. Как понять? Как нам с вами понять? Это действительно настоящая подлинная барака от Аллаха Субхану ва Тааля? Или это нечто несостоятельное, выдуманное, иллюзорное? Как понять, где барака, а где что? Ложь. Просто утверждается. Ну вот говорят, какой-то есть шейх суфийский, к нему пойдешь, если обтереться там, потрогать его, потом потереть какую-то больную часть тела, то будет барака и так далее. Как понять, где настоящая барака от человека, через человека, а где это просто что-то несостоятельное, выдуманное? Если какой-то человек действительно является, какие-то люди являются аулия Аллаха, субхану ва тааля, действительно угодники Аллаха, то есть все указывает на то, что человек богобоязненный, человек, который следует неукоснительно Корану, который неукоснительно следует сунне пророка, алейхиссалату вассалям, который далек от всяких ширков, предостерегает людей от ширка, далек от бидаатов, и через него Аллах, субхану ва тааля, дает какое-то благо, какую-то бараку, что-то, что не дает через других. Да, мы говорим, вот это и есть настоящая барака, от Аллаха, субхану ва тааля, барака. А если, ну как например, да, как например, шейх Ислам ибн Таймия, рахмаллаху та'аля, сколько через него Аллах, субхану ва тааля, дал благодати, послал, бараки через него дал. При его жизни сколько пользы получили люди от него, от его знания после его смерти. А если другой человек делает то, что противоречит Корану, сунне, призывает людей к тому, что противоречит Корану и сунне, ко лжи, и потом говорят, вот посмотрите, барака. Во-первых, то, что от него исходит, это, мы еще раз говорим, что шейтан делает какие-то вещи, да, удивительные, но они не переходят за рамки каких-то вот таких физического плана необычных вещей. Это не как барака от ильма, от его дава, от призыва барака и хайр исходит, и благо. Да? Нет, это что? Ну, что-то такое удивительное. Полетел он, например, или еще чего-то. Или огонь проглотил, или проткнул там себе щеку. Что-то вот такого физического плана удивительное. За эти рамки не переходит. В любом случае, ты увидел что-то такое вот необычное от такого человека. Но ты видишь, что этот человек, он противоречит Корану, противоречит сунне. Он призывает к лжи, призывает к ширку, призывает к бидаатам. Барака то, что у него, это не барака. Это нечто, что выдуманное. Это надуманное, это иллюзорное. И иногда действительно шейтан может оказать ему помощь. И чего-то помочь ему так, что действительно что-то необычное происходит через этого человека. Но мы это видим, что человек этот не богобоязненный, не человек сунный, не человек пути предшественников, значит, не какая-то не барака. Это просто фитна, искушение, сатанинское какое-то деяние, как, например, часто некоторые тарикаты приводят как пример благодати их шейхов, что вот их шейх был в Арафа, на Арафате находился, а потом уже, вдруг на следующий день, он уже у себя, там за тысячи, за две, за 3000 километров у себя дома уже режет курбан, уже режет жертвенное животное. Ну, сейчас кто-то скажет, на самолет сел, тогда не было самолета, да? Поэтому тогда это действительно, они говорят, вот барака шейха. То есть он вчера еще на Арафате был с паломниками, совершал хадж, а сегодня уже, на следующий день, он уже вот здесь с нами режет курбан, это барака. На самом деле это не барака. Известно, что это человек, который не живет по Корану и Сунне, поэтому это просто какое-то сатанинское действие. Шейтан как-то оказал, что ему какую-то такую помощь, перенес его быстро с Арафата, перенес его что туда, в его страну. И люди обманываются этим. Шейх Ислам ибн Таймия говорит, вот так вот шейтан, шейтаны, джинны, переносят этих людей для того, чтобы люди обманулись ими, чтобы люди последовали за ними. И при этом даже есть нарушение шариата. То есть даже в самих этих действиях уже нарушение шариата. Потому что, посмотрите, если он там был на Арафате, какое он имел право покинуть Мекку и отправиться вернуться в свою страну, не закончив хадж? Кто начал хадж, Даже если это уже дополнительный хадж для него, он уже когда-то совершал. Кто начал хадж, обязательно должен довести хадж до конца. Это уже нарушение. Как он бросил теперь хадж и вернулся туда к себе опять и режет там уже жертвенное животное. Это уже нарушение. Или шейх Ибн Таймия говорит, они пролетают над Микатом, шейтан несет его, пролетают над Микатом и не вступают в храм в Микате. А ваджиб, мы знаем с вами, обязательно человек должен вступать в храм для совершения хаджа где? В Микате. А они пролетают Микат, говорит он, и не вступают в храм. Уже нарушение шариата. Какая же это барака? Кстати, из этих фет шейх Ибн Таймия по поводу вот этих вот людей, которых шейтаны переносят в хадж, потом обратно, в Мекку, потом обратно. На основе этих фетв улема сделали вывод. Тогда не было самолетов, но теперь появились самолеты. На основе этого сделали вывод, что теперь, когда люди пролетают на самолете, летят на самолете в хадж, в Мекку, они должны вступить в храм где? Тогда, когда в самолете, прямо тогда, когда пролетают над Микатом. Так автор назвал эту главу, рахмаллаху та'аля, что сообщается ли мантабарака о тех, которые пытаются получить бараку от деревьев или камней и тому подобного. Шаджар от деревьев, то есть от любых деревьев, какое бы это ни было дерево, получить какого-то дерева бараку, к сожалению, явление распространенное. Мы видим это, как люди идут к каким-то специальным деревьям, вешают на них какие-то лоскутки, тряпочки, благословенное дерево, говорят, пытаются получить бараку. Поэтому из достоинств повелителя правоверных Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху Таалан, что он приказал срубить то дерево, под которым люди дали байату ридван, присягу пророку алейхиссалату вассалям в Худейбии, о которой Аллах субхана ва тааля сказал в Коране, что он остался доволен теми, которые дали эту присягу пророку алейхиссалату вассалям байату ридван. Когда Умар увидел, что люди стали посещать это дерево, ходить к нему, смотреть на него, а это то дерево благословенное, которое упомянуто в Коране, где дали присягу сахаба, пророку, алейхиссалату вассалям, Умар ибн Хаттаб приказал срубить это дерево, чтобы это не было фитной. Итак, а те, кто получает бараку через деревья, шаджар, потом сказано хаджар, от камней пытаются получить бараку. Сюда же входят братья и то, что называется сахра в Иерусалиме, Бейт-уль-Макдис, Масджид-уль-Акса, вот эта скала, которая там есть, некоторые люди пытаются получить бараку от этой скалы. Нельзя пытаться получить бараку от этой скалы. Нет никакой бараки. Черный камень. Некоторые люди пытаются получить бараку от черного камня. Можно это? Нет, нельзя получить бараку от черного камня. Черный камень предназначен для чего? Не для того, чтобы от него брать бараку, братья. Не для табаррука, потому что это заблуждение великое. Люди пытаются подойти к черному камню для чего? Для табаррука. Предназначение черного камня это не то, чтобы получить от него барака, а коснуться его или поцеловать его, следуя примеру пророка, алейхиссалату вассалям, поклоняясь Аллаху. Аллах установил такое поклонение, поцеловать этот камень или коснуться его. Не для получения бараки, а для того, чтобы приблизиться к Аллаху, субхана ва та'аля. Как мы совершаем намаз для Аллаха, субхана ва та'аля, как мы постимся для Аллаха, так мы целуем камень для Аллаха, субхана ва та'аля, не для того, чтобы получить бараку от этого черного камня. И следуя сунне пророка, алейхиссалату вассалям, это делаем. Поэтому здесь кто-то скажет, что нет бараки. Барака есть не от камня. Барака есть от чего? От того, что ты выполняешь приказ Аллаха, следуешь сунне пророка, алейхиссалату вассалям. То есть барака награды за поклонение. Да, есть. От самого черного камня никакой бараки нет. Поэтому и сказал Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху тааля ан, камню иннани ля'алям аннака хаджар, ла тадурру валя. Я знаю наверняка, что ты камень, который не приносит ни вреда, ни пользы. Если бы я не видел, что посланник Аллаха целует тебя, я бы не поцеловал тебя. Хадис, который приводится у обоих имамов, Бухари и Муслима. Поэтому целовать черный камень – это просто поклонение Аллаху, вид поклонения. И об этом должны знать люди. И в отличие от того, что делают сегодня люди, большинство думают, что здесь барака хиссия, то есть физического плана какой-то барака есть, целование этого камня. Поэтому мы видим, как люди касаются камня, потом начинают обтирать себя, или обтирают все свое тело, обтирают своих детей потом, или касаются йеменского угла, обтирают себя, обтирают своих детей. Ведь вещь, которая, ну, кто был в хаджи или кто был в умре, вещь очень распространенная. Люди делают знак в сторону черного камня, потом начинают обтирать свое лицо или обтирать свое тело. Это все запрещенные виды табаруков, на которых нет доводов в шариате. Или, автор говорит, пытаться получить барака от камней, от деревьев, от камней, или им подобного. То есть какие-то дома, какие-то здания, какие-то куполы, какие-то гробницы. Могила пророка, алейхиссалату вассалам, то, что там построено вокруг нее, стены и так далее. Можно обтираться об эти стены, пытаясь получить бараку? Нет. Нет, это запрещено. Нет там никакой бараки. В этом нет бараки. Хорошо, если кто-то просто потрогает, ему интересно вот это там металл, который у могилы пророка, алейхиссалату вассалам, решетка гладкая, интересно, железо гладкое. Есть такие любопытные люди, хорошо. Надо потрогать просто, не потому что они бараку пытаются получить. Просто гладко или нет, с какого металла, щупают, смотрят, можно или нет. Само по себе харама в этом нет, если человек просто любопытный и хочет посмотреть, из чего это сделано. Но это может стать примером для других, которые увидят, что вот так он щупает стены или щупает металл. И они подумают, что он делает это для получения бараки, и последуют его примеру. Поэтому не нужно этого делать. Дальше автор приводит аят из суры Наджм. Слова Аллаха Субхану ва Тааля. «Афараитум Аллата валь Узза». «Видели ли вы Лат и Аль Уззу?» «Афараитум Аллата валь Узза». Аллах Субхану ва Тааля в начале суры Наджм говорит о таком великом событии, как Аль-Мираж. Вознесение пророка, алейхиссалату вассалам, на небеса. «Ван-наджми иза хава», клянусь звездой, когда она закатывается. «Ма валля сахибакум ва ма гава». Не заблудился ваш товарищ и не сбился с пути. То есть Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И потом сказано, Аллах Субхану ва Тааля перечисляет знамения, которые показал он, явил пророк, алейхиссалату вассалям, в ночь Мираджа. И говорит, «Лакад раа мин аяти раббихи аль-кубра». И он увидел из знамений Господа его величайшие. Что здесь аль-кубра? Некоторые уляма говорят, что это дополнение, то есть мафруль. Некоторые говорят, что аль-кубра это сифа. Сифа, то есть качество для слова аят. Аят илля. Кто-то скажет, а зачем нам это, что нам это дает? Меняется смысл. Если это мафруль, тогда, что, если это дополнение, тогда смысл аята такой. Он увидел величайшее из знамений своего Господа. Если это мафруль. Если это сифа, качество для слова аят, то тогда будет, он увидел что-то, что относится к величайшим знамениям. Хорошо? Что-то, что относится к величайшим знамениям, но не самое великое. И вот это второе понимание более правильное. Потому что это не самое великое знамение Аллаха, Субхану ва Тааля, которое он явил Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что было в ночь Миараджа. Хорошо? Но из великих знамений, дарованных пророку, алейхиссалату вассалам. И потом, упомянув об этих великих знамениях, которые были явлены пророку, алейхиссалату вассалам, в ночь Миараджа, Аллах, Субхану ва Тааля, говорит, «Афараитуму ллата валь узза». А теперь видели ли вы Лат и Аль-Уззу? Ва манат ас-салисата аль-ухра. И манат третью иную. Вот теперь сообщите мне об этих вещах. Об этом Лат, Аль-Уззу, манат. Каково положение этих вещей по сравнению с теми великими знамениями Аллаха, которые были явлены пророку, алейхиссалату вассалам. Со знамениями Аллаха. Что эти ваши манат, Аль-Уззу? Да ничто. Ничто. Этот вопрос, видели ли вы Лат, Аль-Уззу, это не вопрос, то Аллах Субхану Тааля спрашивает и хочет узнать. Нет. Этот вопрос здесь выражающий презрение. То есть нахождение незначительным, презренным. Видели ли вы теперь вот эти вот Лат, Аль-Узза и так далее? Что это? Что они себе представляют? Да ничто не представляют. Знамение Аллаха, а потом вот эти ваши вещи, которым вы поклоняетесь, у которых пытаетесь найти бараку. Лат, Аль-Узза и другие идолы. Лат. Лат читается... Братья, двояко. Два варианта чтения есть. Лат с двумя Т и Лат с одной Т. Если с двумя Т, Лат с двумя Т, то что означает это? Это так читал аят Ибн Аббас, с двумя Т. Это причастие действительного залога от глагола Латта Ялютто. Латта Ялютто, то есть замешивать, перемешивать. Был человек, который... готовил для людей вот такую вот кашу, такую еду из ячменя, там, из чего-то еще, из пшеничной какой-то крупы, добавляя туда финики, добавляя туда жир, и мешал это, потом кормил этим худжадж, паломников, хаджи. Лятта, то есть мешать, замешивать эту кашу, готовить. А лят, замешивающий, да, готовящий кашу. Когда он умер, про него стали говорить, вот этот, который замешивал лят, замешивающий, да, эту кашу для людей, кормящий паломников, вот такой был святой человек, люди стали на его могиле собираться, сидеть там, поклоняться, потом сделали из этой могилы идола в итоге. Сначала просто собирались, как на могиле праведного человека, потом стали еще больше возвеличили эту могилу, а потом в итоге поклонились и сделали из этого идола, лят. Лят буквально что означает? То есть замешивающий, да, готовящий эту кашу. Это вариант чтения, когда две «т». Когда одна «т», «лят», происходит от имени Аллаха Субхана ва Тааля, Аллах или Аль-Иля, то есть единственный истинный Бог, Аллах, Аль-Иля, достойный поклонения, единственный. Они взяли от имени Всевышнего Аллах, произвели имя для своего идола, для своего лжебога. От имени Аль-Иля или от имени Аллах произвели имя для своего идола, назвали его как? Аллат. Назвали его Аллат. Этот идол почитался очень сильно жителями Таифа и те районы, которые вокруг Таифа, из арабских племен. Кто там жил, они почитали Лят очень сильно. Вот это вот, братья, произведение от имени Всевышнего, имени для идола, один из вариантов Ильхада. Ильхад, что такое Ильхад? Раскольничество, отступление в вопросе имен Аллаха Субхану ва Тааля. Ильхад имеет разные виды, мы говорили с вами, 4 или 5 видов Ильхада. На прошлом занятии мы с вами упоминали один вид из видов Ильхада. Какой? Называть Аллаха не теми именами, которые он себя назвал. Как, например, называть его Худая или как Год там, и так далее. Бог или еще как-то. Называем Аллаха, обращаемся к нему только так, как он сам себя назвал. Если обращаются к Аллаху не так, как он себя назвал, как философы, например, называют его как первопричина там, или еще как-то, мировой разум или еще как-то, то это ильхад, это раскольничество, отступление в именах Аллаха Субхану Тааля. Аллах угрожает за это людям. А здесь второй вид ильхада. Какой вид? Когда от имен Аллаха производят имена для идолов. От имени Аллаха Аль-Илях, Всевышний, единственный Бог, достойный поклонения, они произвели что имя? Аллят, для своего идола. Это второй вид Ильхада, запомним это. Итак, видели ли вы Лят и Аль-Узза? Видели ли вы Аль-Узза? Аль-Узза это женский род от слова Ааз. Ааз, то есть великий, могущественный. Это был идол, которому поклонялись курайшиты, Бану Канана, тоже арабские племена. Произвели они это Аль-Узза от имени Аллаха Аль-Азиз. Имя Аллаха Аль-Азиз, могущественный, великий. Они произвели от него имя для своего идола, назвали Аль-Узза. Это было из их величайших, да, идолов, которым они поклонялись. Наиболее у них популярный. Располагался в пальмовой роще между Меккой и Таифом. Почитался очень сильно кем? Курайшитами, Бану Канана и другим. Итак, видели ли вы Лат, видели ли вы Уззу? Ва Манат ас-Салисата аль-Ухра. И Манат. Манат. Две версии. От чего произошло слово манат? Тоже идол. Тоже идол. Тоже капище, которому поклонялись многобожники. Либо происходит от имени Аллах Аль-Маннан. Дарящий. Аль-Маннан. Дарящий благо. Либо от глагола амна. Юмна. Что значит проливать кровь. Много крови проливать. Потому что они приходили на эту... к этому идолу, к манату, и там резали жертвенных животных в большом количестве. Много крови, поэтому там проливалось жертвенных животных. Отсюда, от этого глагола, амна, хорошо, юмна, произошло слово манат. Ясно? Мина, мы знаем долину Мина. Она почему названа Мина? Долина Мина, где совершаются некоторые обряды хаджа. Почему называется Мина? Потому что там много проливается, что? Крови там режутся жертвенные животные ради Аллаха Субхану ва Тааля, поэтому называется Мина. Так это вторая причина, почему называется манат, манат. Первая причина какая? От имени Аллаха, аль-маннан. Вторая причина от этого глагола, то есть много проливать крови. Это тоже был идол, находился между Меккой и Мединой. Племена Гузейль, Хузаа, они, которые ходили к этому идолу часто, и Аль-Аус аль-Хазрач, Аль-Аус аль-Хазрач в Медине, то есть племена ансаров, до того, как они приняли ислам, они также очень возвеличивали этого идола, манат. Более того, они делали это место манат микатом для себя. То есть тем местом, где они входили в храм, когда отправлялись в хадж. Так, видели ли вы манат? Сказано, салисат аль-ухра. Третью аль-ухра, иную. Все думают, спрашивают, что значит иную. Это указание на то, что вы возвеличиваете идола. Вы собираетесь вокруг него. Вы поклоняетесь ему. Вы просите у него. Вы режете жертвенных животных для него. Посвящаете ему обеты. Делайте табаррук там, то есть пытаетесь получить там бараку, а оно на самом деле презренное, ничтожное. Вот это охра, иной, в арабском языке слово иной используется в значении мутахера, то есть что-то ничтожное, заднее такое, плохое, низменное, презренное, жалкое. Хорошо? Поэтому вот это вот охра в значении каком? Презренное, жалкое. То есть этот манат, вот эту жалкую, видели ли вы? Сообщите мне, что это по сравнению со знамениями Аллаха Субхана ва Тааля. Вот эти вот три идола, которым поклонялись арабы, Аллах Субхана ва Тааля говорит, что они, насколько они ничтожны по сравнению с тем, что видел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Они не представляют из себя ничего. Почему именно эти три идола упомянуты в аяте? Потому что они были наиболее известны у арабов. Лат, Лузза, Манат. И автор говорит «Аль-Аят». То есть читай дальше аяты. Дальше читай аяты, которые после этого аята. А после этого аята что сказано? «Алякуму закару валявулунса». Неужели у вас мужского пола ребенок, а у Аллаха женского? Опять вопрос. Но вопрос с каким значением? Инкар, то есть порицание этим мушрикам, которые говорят, что у Аллаха есть дочери. Хотя сами, когда у них рождается сын, радовались, рождался сын, они радовались. А когда рождались дочери, они печалились, и лицо у них было мрачное, они ненавиделись, у них рождались дочери, арабы. А про Аллах, субхану ва тааля, говорят, что Аллах дочери. Говорят, а ангелы это дочери Аллаха. То есть они для Аллаха. Аллаху приписывают дочерей. Хорошо. Хотя сами дочерей не любят. То есть Аллаху приписывают то, что сами не любят. А себе приписывают, себе хотят то, что им любимо. Хорошо, себе хотят сыновей. И Аллах Субхана ва тааля говорит, «Тилька изан хисматун дайза». Тогда это распределение несправедливое. Как это так? По меньшей мере, если вы уже решили приписать Аллаху детей, то тогда будьте справедливы. И себе тоже дочерей тогда хотите, и сыновей, и Аллаху тогда тоже. Хорошо, как это? Что за у вас такое распределение? Вы себе хотите то, что вам нравится, а Аллаху приписываете то, что вам ненавистно, то, что вам не нравится. Кисматун дайза. Это не значит, что Аллах Субхану Тааля разрешает приписывать ему сыновей. Нет, просто Аллах Субхану Тааля показывает несостоятельность вообще их логики. Что за логика у вас? Мало того, что вы приписали Аллаху детей, еще приписываете ему то, что вам самим ненавистно. То, что вы бы сами не выбрали себе. Потом Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Ин хия илля асмаун саммейтуму антум ва абаукум». Это только названия, которые дали вы и ваши отцы. «Ма анзалал биа мин султан». Аллах не спасла с этим никакого знания, никакого довода. То есть вот эти вот идолы, которых вы называете богами, и которым поклоняетесь, какие они боги? Они не заслуживают того, чтобы быть богами. Просто их называете богами, а на самом деле они что? Не могут быть богами. Только название, вы так назвали их, боги. Аллах Субхану Тааля не спаслал с этим какого-то довода, знания, что они боги, что им можно поклоняться. Посмотрите, слово «султан». «Ма анзал Аллах биха мин султан». Аллах не спаслал по этому поводу никакого султана. Слово «султан» в Коране. Слово «султан» в Коране. В зависимости от контекста. В Коране и в Сунне. В зависимости от контекста может иметь разные значения. Если слово «султан» в аяте или в хадисе, в контексте, когда речь идет о знании, тогда по словам «султан» подразумевается довод, аргумент, знание. Хорошо? Если в аяте или хадисе, где речь идет о силе, о могуществе, тогда по словам «султан» подразумевается сила, могущество, способность, султан. Когда речь идет о приказах, запретах каких-то, речь идет о каком-то управлении, тогда по словам «султан» подразумевается обладатель власти, султан. Пример. В этом аяте говорит, что «Ма анзаралау биамин султан». Аллах не спасал с этим никакого султана. Что подразумевается здесь? Довод знания. Нет никакого довода на то, что это боги истины, и можно им поклоняться и называть их богами. «Залика би анна Аллаху валь хак». Это потому, что Аллах, Он есть истина. Он есть истинный Бог. «Ва нама ядуна мин дунихи валь батиль». А то, что, чему они взывают помимо Него, это несостоятельно. Батиль – это ложь. «Ванна Аллаху валь алию кабир», потому что Аллах, Он возвышенный, великий. Так здесь слово «султан» в каком значении? В значении «довод», «худжа», да, «бурхан». Хорошо, в суре «Рахман», «Я машара джинни валь инс», «О джинни и люди», Аллах Субхану Тааля говорит, если сможете, то пройдите через пределы небес и земли. Сказали, «Ла танфузуна илля бисултан», «Мин актари самавати валь ард». через пределы небес и земли. Пройдите ля танфузуна или бисултан. Вы не сможете пройти иначе, как через султан. О чем здесь идет сейчас речь? Проникнуть через пределы небес и земли. Это что? Сила, мощь. Значит, здесь по слову султан подразумевается что? Способность, возможность. То есть вы не сможете проникнуть без чего? Без силы, без мощи. Теперь хадис. Ас-султану валию ман ла валия ла. Султан, вали, то есть опекун тех, у кого нет опекунов. Здесь в каком значении султан? Речь идет сейчас о чем? Об управлении, да? О власти. Значит, султан здесь подразумевается кто под ним? Обладатель власти. Да, если у женщины нет опекуна, вали, то кто будет опекуном? Султан будет, да, правитель будет ее опекуном. Дальше Аллах Субхану Тааля говорит, и яттабиуна илля занна. Они следуют только за предположениями. Аззан. То есть за всякими предположениями, на которые нет никаких доводов. И яттабиуна илля занн. То есть, какие у них предположения, на которые нет никаких доводов, нет никаких оснований, что вот эти вот манаты, за все эти идолы, что они боги, что им можно поклоняться. Это зон, на основе чего вы сделали такой вывод? Просто ваши беспочвенные, безосновательные предположения. Или что у Аллаха есть дочери, дети, это тоже ваше, что просто беспочвенные зон, то есть предположения, которые ни в чем не избавляют от истины. Истина остается истиной. Не так это. Не так, как вы говорите. Итак, они следуют за своими предположениями, зон, уамата валь анфус, и за тем, чего хотят их души. Посмотрите, следуют за предположениями различными беспочвенными, на которые нет никакого довода. Это первое, а второе, зачем следуют? За хава, за страстью, за своими желаниями. Вот что хочет их душа, вот затем и следует. Затем они и следуют. Нет ничего вреднее, братья, когда человек следует за тем, что ему хочется, за тем, к чему лежит его склонна его душа. Человек не может поклоняться Аллаху на основе того, что ему нравится. Он должен поклоняться Аллаху на основе того, что Аллаху, субхану тааля, нравится. Откуда все эти бидаты, как вы думаете? Откуда разные течения, разные склонности, направления? Откуда? Потому что люди следуют не тому, что установил Аллах, субхану тааля, что любимо Аллаху, а следуют за тем, к чему расположена их душа. Вот нравится человеку политика, власть, и вот вам появилось направление. Хорошо, политическое, политиканское, которое не интересуется ни таухидом, не интересуется сунной, которые день и ночь говорят о политике, говорят о государстве, говорят о халифате и так далее. Хорошо? И так далее. То есть люди здесь не поклоняются Аллаху, субхану тааля, поклоняются чему? Поклоняются хава, поклоняются своим желаниям, страстям. Поэтому Ибн Таймия сказал, что суфисты, многие последователи суфизма, верующие поклоняются Аллаху, они поклоняются своему нафсу. Почему своему нафсу? Потому что его цель не угодить Аллаху, сделать то, что угодно Аллаху. Его цель это достичь каких-то состояний, нирваны, впасть в какой-то экстаз, какой-то фана достичь, раствориться. То есть он сейчас поклоняется чему? То, что ему хочется, то, что нравится ему, своему нафсу на основе страсти поклоняется, желания, а не на основе того, что угодно Аллаху, субхана ва тааля. Поэтому ты определись. Ты поклоняешься Аллаху или поклоняешься своим желаниям? Если человек поклоняется Аллаху на основе своих желаний каких-то, вот мне это нравится, это не нравится, то это значит, он не поклоняется Аллаху по-настоящему. Хорошо? Он поклоняется своему уму просто, своему желанию, своей страсти, своему нафсу. Афараэйта ман иттахаза илляху хава. Видел ли ты те, которые сделали своим Богом свое желание, свою страсть? Тот, кто поклоняется Аллаху, должен поклоняться на основе чего? Не на основе хава, а на основе гуда. То есть прямого руководства от Аллаха. Что Аллах сказал, то и делать. Что от тебя в данный момент требуется, то ты и делать. Вот это настоящий поклоняющийся Аллаху человек. Посмотрите, бывает человек, вот нравится ему что-то, какой-то вид поклонения, очень нравится, и он делает это. Ну, скажем, прекрасно. Так ему вот, так сделал Аллах, что ему любимый этот вид поклонения. Вроде неплохо. Теперь возникают обстоятельства, когда вот в этих обстоятельствах, с точки зрения шариата, правильно и полезно делать другое. Не то, что тебе нравится, а то, что полезно с точки зрения религии. Человек не делает это полезное, то, что сейчас требуется от него в этот момент. Он делает то, что ему нравится все равно. Это признак того, что человек не поклоняется Аллаху, а поклоняется чему? Своим желаниям. Ему говоришь, нет, нет, сейчас не время для этого. Сейчас время для того, чтобы ты изучал религию, чтобы ты изучал единобожие, изучал акиду, изучал сунну, учил людей, распространял это. Он говорит, нет, 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 нет. Я этого не хочу. Вот я хочу вот это. Или я хочу где-то уединиться для чего-то. Или я хочу сейчас сражаться, драться. Или я хочу сейчас заниматься политикой, пробираться во власть. Или еще что-то. Понимаете? Поэтому человек должен определить в данном контексте, в данных условиях, что от тебя требует Аллах Субхану Атара. Что правильно сейчас. И ты не на основе своей страсти выбираешь, а на основе чего? На основе шариата, руководства от Аллаха Субхану Атара. Это признак истинности твоего таухида. وَلَقَدْ جَاءَهُ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ Дальше говорит Аллах Субхану Атара. То есть они следуют лишь за своими предположениями. И что хотят их души, а к ним пришло от их Господа истинное руководство. То есть через Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, через его посланник, пришло истинное руководство, ему следуй. А не предположениям каким-то, сказкам разным, и не страстям и желаниям. Поэтому Аллах Субхану Атара говорит, полагается вам следовать не хава, а аль-гуда. Какое отношение имеет этот аят к данной главе? Глава у нас о чем? Поиск бараки. У камней, у деревьев и так далее. Человек должен искать бараки у Аллаха Субхана ва Тааля. Должен отказаться от поиска бараки не у Аллаха. От поиска бараки не у Аллаха, потому что поиск бараки не у Аллаха. Не теми путями, которые дозволил Аллах, это вид ширка. Это вид ширка. И в этом аяте Аллах Субхану ва Тааля нам указывает, что их убеждение, мушриков, что вот эти идолы, они могут принести какой-то вред или какую-то пользу, и поэтому ходят туда, и взывают к ним, и режут жертвенных животных, пытаются как-то приблизиться к этим идолам, что все это ширк. Хорошо, получение бараки. Это ширк или нет? Если эта барака запрещенная, это барук запрещенный с точки зрения шариата. В своей основе это малый ширк. То есть получать бараку от того, в чем не сделана барака Аллаха. Не с точки зрения шариата, не с точки зрения бытия. Это малый ширк. Но может перерасти что? И в большой ширк. У этих многобожников это что? Это большой ширк, потому что они здесь убеждены, что барака исходит от этих идолов и взывают к ним. И просят у них, и режут для них жертвенных животных, посвящают им обеты. И те, которые ходят на могилы, посвящают обеты тем, которые лежат в могилах, режут для них жертвенных животных. Это тоже что? Такой вид будет уже большим ширком. Если же человек, например, обтирается о стены где-нибудь, в какой-нибудь мечети, или мечети пророка алейхиссалату вассалям, у могилы пророка алейхиссалату вассалям получать, пытается бараку от стен, там, от камней, или от какого-то дерева табарук он хочет получить, то здесь хукм какой? Малый ширк, потому что он делает причиной бараки, получения бараки, то, что Аллах Субхану Тааля не сделал причиной ни в шариате, ни в бытии. Поэтому это малый ширк, но который, конечно, является путем к большому ширку и очень опасен. Шейх Усаймин, рахмаллаху тааля, когда говорит о связи этого аята с главой, он говорит, да, они ходят к этим идолам, будучи убежденными, что они им помогают как-то или могут отвратить от них какой-то вред, посвящают им виды поклонения. И он говорит, Аллах может человека действительно испытать так, что после этого похода к этому идолу или к этой могиле, он действительно может получить то, что он хотел. То есть какое-то зло от него уйдет, или наоборот какую-то пользу получит через этот ширк. Но это ибтиля мин Аллах ва имтихан. Испытание от Аллаха Субхану ва Тааля и проверка. Так часто иногда Аллах испытывает человека, облегчая ему какие-то причины для совершения греха, чтобы узнать, боится человек Аллаха Субхану ва Тааля по-настоящему или нет. Хорошо? Вот это вот испытание может быть от Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому, когда к вам приходит кто-то и говорит, вот я пошел на могилу святого, и мне помогло, скажи, это Аллах Субхану ва Тааля облегчает иногда для человека какие-то совершения какого-то греха, чтобы проверить, он настоящий муахид или нет. Он поклоняется Аллаху и не предает ему сотоварищей, или он допускает ширк. Мы говорили с вами об этом раньше. Что касается следующего довода, хадиса, иншаллаху тааля, оставим изучение его на следующий урок. Ва саллаллаху алейхи ва саллям, 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 ва саллям